дорогая церковь, я очень рада присутствовать сегодня и благодарна Богу за то, что Он дал возможность сказать сегодня слово, доверил эту возможность. Давайте с вами откроем стих из Библии, Колоссянам 3 глава, 15 по 17 стихи. И прочитаем вместе. 3 глава с 15 по 17 стихи.
И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово расселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями, по благодати воспевая в сердцах ваших Господа. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря чтению Бога и Отца. Аминь.
Ну вот, как вы заметили, у нас сегодня очень много песен прославления были про благодарность Богу, да? О том, что мы благодарны Богу за жизнь, ну, за то, что Он спас нас и дал нам все необходимое. И слово сегодня называется «Это благодарность – ключ к успешной жизни». Я посмотрела в словаре Ушакова о том, что такое благодарность. То есть это благодарность – это чувство признательности за оказанное добро. И если разделить, благодарность – это благо дарить. Это дарить за какое-то добро, за что-то, за благое дело, действие. И вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, что человек, ради чего человек живет в этом мире? Вот он родился, он живет. И вот ради чего? Какие вот, что он хочет от жизни?
Счастье.
Еще может быть.
Принести пользу обществу.
Чаще все жизнь для себя.
Ну да. Да, все это правильно, все было правильно сказано, но вы когда-нибудь видели человека хмурого, такой, который еле слово из него вытянешь, или он грустно всегда ходит, чтобы он за что-то благодарил?
Нет.
Нет, таких людей, конечно, не бывает, и очень редко мы можем встретить людей, которые благодарны. Но и в первую очередь благодарность, она исходит от сердца. Если в сердце нет благодарности, то и внешний человек не может давать эту благодарность и говорить ее другим людям. Но также благодарность в этом мире делится на две части. Это человеческая благодарность, это та благодарность, которая взамен что-то требует, и корыстная, можно так даже сказать. И благодарность внутренняя – это то, как благодарность от спасения, это вечная жизнь, которую даровал нам Бог. И она не может быть какой-то наигранной, она не может быть просто так, потому что если она будет наиграна, она в итоге все равно придет к тому, что мы будем требовать у человека взамен. И, соответственно, это будет искренне настоящая благодарность. В первую очередь, основание нашей жизни – это познание Иисуса Христа. То есть без познания, без встречи со Христом мы не можем по-настоящему благодарить ни Бога, ни людей, ни то, что происходит внутри, вокруг нас. И часто мы, вот я сейчас прославление было и задумалась о том, что часто ли мы благодарим вообще Бога, и вот в первую очередь за то, что вот каждый день мы благодарим Его за что-то, или мы благодарим только, когда что-то особенное произойдет, мы можем стать с настроением плохим, подумать опять эти дела, можем ли мы так благодарить, ну, часто ли мы благодарим за это Бога. Но даже по средам, в воскресенье мы поем о благодарности Богу, и осознанно ли мы это делаем или нет. И в то же время, может ли быть профессия, специальность наша для служения людям, если мы не благодарны? За что мы можем им служить, если мы не благодарны им? Это будет формальная работа, профессия, или это будет настоящее искреннее отношение к ним? И, как мы уже сказали, все люди на земле, они ищут счастье. Это было заложено Богом в нас при еще рождении, потому что те качества, да, в Бытие написано, что Он вложил те качества в нас. счастье, любовь, мир, чтобы мы могли творить, созидать и быть счастливыми людьми. Но мы знаем, что также в этом мире этого счастья, счастье, оно временно. Оно какой-то промежуток времени, да, что-то случилось, произошло, мы купили что-то, что давно хотели, или у нас появилась семья, может, мы мечтали, или на работе получили еще больше зарплаты, чем в прошлом месяце, да, это временное счастье, потом месяц прошел, опять этих денег нету. Но счастье, оно не может быть вечным, вот это, оно прекращается в итоге. И тогда встает вопрос личного отношения с Богом и внутреннее понимание полноты и отношений с Ним. Есть ли внутри нас эта полнота, есть ли внутри нас это счастье? Соответственно, познали ли мы Творца, познали ли мы Бога, тот, кто дает, кто является источником и благословением этого счастья, которое может дать только лишь Бог, только лишь наш Творец? Это вопрос, который мы должны себе задавать, может быть, можно чаще, откуда этот источник происходит, от каких-то внешних факторов или все-таки от внутренней, от каждое утро благодарности Богу. Но один из важных моментов хочется отметить, что благодарность — это дар, дарованный нам Богом, и что как дар — это жизнь, да, также благодарность — это тоже дар. Это подарок каждому человеку на этой земле, дарован нам Богом. И также я посмотрела, что в переводе подарок — это какая-либо вещь или что-то сказанное человеком, подаренное человеком по собственному желанию другому человеку безвозмездно, безвозмездно в полное владение. То есть мы что-то дарим, мы уже не можем взамен требовать на день рождения, так и в любой другой день. Это безвозмездное владение, полное безвозмездное владение человеку этим подарком. Также Бог даровал нам, подарил нам подарок, дар — это благодарность. И жизнь нашу для того, чтобы мы могли ей владеть. Но и слово «владение» — это тоже не просто слово о том, что да, мы как бы взяли, приняли этот подарок, мы можем с ним уже что-то сделать, мы можем выкинуть его, мы можем быть благодарным, но в первую очередь, если мы ничего с ним не сделаем, да, даже его не откроем, мы не сможем его использовать, этот подарок. И, соответственно, владение — это глагол, это действие чего-то. Владеть — это управлять, это созидать и приумножать. Соответственно, отсюда мы можем увидеть, что благодарность — это не просто слово или какая-либо вещь, а это действие, то есть действия. Если мы каждый день благодарим Бога за какую-либо мелочь или вообще просто, что мы встали утром, дал нам дыхание жизни, то мы должны действовать. Мы должны просто благодарить и просто пойти спать или что-либо. Но мы должны действовать, то есть мы должны ставить цели для приумножения и созидания нашей жизни. Но также мы знаем, да, вот очень часто случаются в жизни какие-то ситуации, которые ставят нас в тупик. Мы не понимаем, почему происходит. Они как снег на голову падают. Какие-то ситуации, что кто-то там сильно болен, заболевает или что-то ударяет по нашей жизни так, что мы не понимаем, почему. Если мы благодарим Бога за что, почему так произошло, то от чего это может быть? Бывали такие ситуации у вас когда-нибудь? У меня тоже такие ситуации бывали. Конечно же, мы задаемся вопросом: Бог, если мы с тобой, почему так происходит? Но если мы оглянемся на свою жизнь назад и посмотрим, почему так, мы увидим, что даже худшие вещи, которые у нас произошли с нами, они были возможностью, данной Богом нам, для того, чтобы мы росли, для того, чтобы мы крепли. И также, если мы оглянемся назад на эти ситуации, когда совсем все казалось ужасным, катастрофичным, мы поймем, что благодаря ним мы стали сильнее, выносливее и мудрее. Не часто кажется, что вот в данный момент, что вот произошло что-то страшное. Если мы успокоимся и поймем, почему и как, и оглянемся назад, мы поймем, что мы мудрее. Мы не упали в это ниже, мы поднялись. Но, конечно же, поблагодарить Бога за это. И это еще новый этап развития нашей жизни. Бог дал нам жизнь, чтобы мы развивались. Соответственно, эти ситуации будут происходить. Но как мы будем с ними, как мы будем их проходить? Но также мы это сможем увидеть только не когда мы смотрим только вперед и все, а когда мы оглянемся назад и поймем, что это произошло для моего же роста, для развития. Также хочется отметить несколько принципов для развития успешной, для того, чтобы быть успешным и благодарным. Первый момент — это остановиться. Остановиться, увидеть. Пойти. Три принципа развития для того, чтобы быть успешным и благодарным. Остановиться. Это вот как раз говорится о том, что у нас часто приходит в жизнь суета, много обстоятельств каких-либо, мешающих нам идти к цели, или одно на другое складывается, но мы должны остановиться в молитве и понять, какие возможности на данный момент, вот прям в период этой, ну, сейчас этого времени, мне дал Бог, то есть что Он хочет и что Он даже вот сейчас мне предложил. Второй момент — это увидеть их, увидеть несколько моментов, которые Он дал мне, какие возможности. Это могут быть и финансовые, это могут быть духовные, это могут быть социальные, в разных сферах, но именно остановиться, увидеть их и, самое главное, тоже пойти и начать действовать. То есть не даже если это кажется выше ваших возможностей, у Бога есть слово, что Бог не дает испытания выше наших сил. Если Он дает эту возможность сейчас, даже того, чего вы еще не умеете делать по своей профессии, специальности, Он говорит: пробуй, иди и действуй. Я благословляю тебя, и я поведу тебя, я дам все необходимое. И эти принципы помогают нам осознать, кто мы на самом деле сейчас есть, как перед Богом, как перед обстоятельствами, которые, или ситуациями, которые Бог дает, и самое главное — пойти и действовать. Но что, как вы думаете, может мешать нам в этом?
Страх. Блин, старый опыт.
Да, это как страх, старый опыт, лень, это все мешает нам, чтобы мы просто даже начали действовать или просто даже остановились из суеты и что-то увидели.
Больше неверия.
Неверия, да. И это приводит нас к боязливости, то есть боязнь начать идти действовать. И боязливость — это преткновение к развитию нашему. Она ведет к внутреннему страху и бездействию, соответственно. И в итоге внутри нас возникают стены неверия. Стены страха, неверия, недоверия и самозащиты. Самое главное вот из всего этого — это самозащита, что мы блокируемся внутри в первую очередь. Мы сами, может, внешне продолжаем что-то делать, но внутри нас защита и блок. Мы боимся, мы как бы понакатанные, не доверяя Богу, не благодарив Его, мы защищаемся для того, чтобы выжить в данный момент. И, конечно же, мы уже не служим людям, не благословляем их. Но, конечно, есть у Бога ответ. Это Божья любовь, которая разрушает всякий страх. И благодарность дает нам возможность разрушить эти стены неверия и недоверия, в первую очередь, внутри нас, что Бог нам это все дал. Соответственно, каждый человек рождается в этот мир, он рождается Богом уникальным, призванным, уникальным и с призванием. Нету ни одного похожего человека, нету ни одного, у всех разные ДНК, у всех отпечатки пальцев, у всех у нас разные они, и Бог творил человека как личность для того, чтобы он мог творить, созидать и приумножать, и действовать. И хочется сказать, что уникальность нашего призвание — это жить полной жизнью, открытой жизнью, и тогда мы сможем менять, творить в этом мире. Даже для неверующих людей мы будем не просто как открытая книга, чтобы они видели, да, но чтобы они видели и брали пример с нас, как нам, как Бог у нас действует, дает нам видение, цель и понимание, также и они будут стремиться уже через нас к Богу. Давайте подумаем и запишем, может быть, 5 пунктов таких о том, за что вы благодарны Богу. Просто даже за сегодняшний день. Вы это можете сделать хоть, ну, сейчас, можете сделать это вечером, придя домой. Просто не за какие-то, может, глобальные вещи, но за сегодняшний день. И если вы так будете делать каждый день, вы увидите, как ваша жизнь, она реально начнет меняться. Меняться в лучшую сторону. И, знаете, к успешным людям, говорят, притягиваются успешные люди. Также и к благодарным людям притягиваются благодарные люди, которые безвозмездно будут также служить вам. Но и вспоминая о том, что мы говорили в начале с вами, о том, что люди стремятся к счастью, к лучшей жизни и к тому, чтобы жить в призвании, им необходимо иметь благодарное сердце. Да, мы с вами это выяснили, это очень важно. И человек, если он понимает, кто для него Бог, что это Творец, который его создал, и что только у него он может узнать свое, спросить у него о его жизни, о его призвании, только Бог может сказать ему о нем, потому что он его творил, и он его знает. И есть такая притча христианская тоже о том, что один человек спрашивает у Бога, ну, точнее, он молится, говорит ему о том, что Бог, я хочу быть как Авраам, хочу быть как он. Ну, и Бог ему отвечает, Авраам у меня уже есть. То есть такой человек у меня уже есть. Я хочу, чтобы ты был личностью той, которую я тебя сотворил. Это не значит, что мы не должны иметь качества, как у Авраама. Он их также с верой к Богу их принимал. Это значит, что мы должны в первую очередь понять, кто мы есть, для чего мы созданы, для чего мы живем. И тогда Бог будет использовать нас по полной. И тогда мы сами будем в этой полноте многим служить и быть счастливыми в первую очередь от этого. И, конечно, благодаря каждый день Бога, когда мы будем иметь эту благодарность в сердце, мы сможем отдавать, делать вот самое качественное, да, мы знаем, что мы любим, когда работу человек сделал качественно, хорошо, в срок и быстро. Мы это любим. И, конечно же, Бог учит нас быть такими людьми, которые делают все качественно, в срок и вовремя, чтобы быть профессионалами своего дела. Чтобы мы служили людям через свою профессию лучшим образом, мы должны иметь это сердце поклонника Богу, сердце благодарное и сердце любящее Христа. И, знаете, благодарность, она творит чудо. И призываю также о том, чтобы, если вы хотите увидеть чудо, благодарите. Как Иисус сотворил чудо с рыбками, с хлебами, да, он приумножил это, он в молитве провозгласил несуществующее как существующее, это приумножилось. И мы, как верующие люди, читая Библию и доверяя Богу, благодаря Его, Он через нас будет творить такие же чудеса. Ваши профессии, ваши специальности, там, где вы служите на том месте рабочем, Он также будет творить чудеса. Из невидимого будет творить видимое, соответственно, благодарность творит чудеса. И последнее, что хотелось бы сказать, давайте всегда помнить, что Бог творил нас из любви и вложил в нас самые лучшие качества. Всегда, несмотря на плохое, все, что у нас есть, мы должны находить лучшие моменты и благодарить за это Богу, что тогда мы будем качественными служителями, качественными родителями, качественными детьми, братьями и сестрами. И сможем, как можно, мы сможем больше людям послужить. Вот, и давайте сейчас скажем друг другу о том, что пусть каждый день в твоем сердце приумножается благодарность и творятся чудеса.
Слава Богу.
Аминь. Давайте откроем с вами 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих.
Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Аминь.
Это очень важное заявление. Так, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Сегодня я бы хотел очень важную вещь сказать, вот, поделиться. В первую очередь дать определение тому, кто я такой, да. И когда мы говорим по проповеди, мы уже говорили, кто я. Мы задавали себе этот вопрос. Но надо более конкретно прийти к пониманию, кто я. По сути, специализированное служение начинается с определения миссии или призвания, или определения вообще, кто я. И отсюда нужно дать определение, кто я в духовной сфере, кто я в социальной сфере. Социальная, профессиональная сфера, неважно, там, вот кто я в духовной сфере сегодня конкретно. И так можно многие вопросы задавать в разных сферах. Кто я в церкви? Кто я в церкви?
Девочка.
Кто я? Как я себя определяю? Кто я у Бога? Кто я в Боге? И в мире существует два признака осознанности, да, в первую очередь, осознанность себя через окружающий мир и осознанность себя через истину. Два понимания осознанности. Я себя понимаю через призму этого мира, или я себя понимаю через истину. Истина еще есть. Но восприятие. Отсюда очень интересно, есть такое понятие, как возрастной кризис. Или не возрастной кризис, кризис среднего возраста. КСВ. Кризис среднего возраста. И почему он интересен? Я вот так вот подумал. Он происходит где-то от 40 лет там, до 50 там. Ну, где-то в этих промежутках. Получается, что человек проживает полвека, да, то есть, иными словами, полжизни. И мы с вами знаем разные переходы жизни, там, от нуля до года, от года до трех, от трех там и так далее. И разные вот эти переходы лет, они связаны с кризисом определенным. А кризис от слова древнегреческого, что означает? А?
Переход
означает. Представляете? Это не связано с депрессией, это не связано с вопросом, как сказать, того, что мы говорим кризис, это, короче, опа. Да, то есть кризис это проблема, это депрессия, это на самом деле это вопрос перехода. Но, а по сути-то, полвека прожив, куда мне переходить? И самый главный, на самом деле, вопрос у меня стоит в итоге, да, а кто я? Представляете? Вот это самое и сложное. Называется кризис. Кто я? Прожив полвека, я задаю себе вопрос, кто я? Вообще-то, мне нужно задавать себе вопрос, кто я с рождения, чтобы формировать свой путь, правильно? А представляете себе, что человек, прожив 50 лет, он реально попадает в опу, потому что он в 50 лет начинает думать, а кто я? И рано или поздно ты к этой черте придешь. И многие кончают жизнь самоубийством, алкоголем, пьянкой, неважно чем. Они очень сильно, в общем-то, в этом периоде могут впадать в какой-то определенный, ну, сложной ситуации. И даже еще скажу, что не обязательно, что ты успешный человек. Даже успешные люди, не самоопределившиеся. То есть, и вот здесь очень важен вот этот процесс формирования личности. И ты понимаешь в определенный промежуток времени, что ты собой, в принципе-то, и не занимался. Ты всю свою жизнь потратил непонятно на что. Ты не работал над собой вообще. Абсолютно. Ты работал на всех, но не над собой. Я еще одну очень интересную вещь вам скажу. Ты работал на всех, но не над собой. Это не значит, что служить не надо. Но вопрос служения и специализированного служения в чем именно? Чем я могу послужить? Чем? Если я не работаю над собой. И вот люди разбрасываются, а еще талантливые люди, их же все дергают, правильно? И говорит, иди сюда, помоги мне, иди сюда, помоги мне, иди сюда, помоги мне, иди сюда, помоги мне. И мы бегаем, такие добрые в служении. Всем помогаем, всем, 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 всем служим, всем помогаем. А себя забыли вообще. А в итоге мы-то не развиваемся. А мы-то не самоопределились. А мы-то не знаем, кто мы вообще. И куда нам идти. И что нам делать. И когда конкретно задаешь себе вопрос, неважно, вот духовная сфера, кто ты? Я сижу и думаю, реально, а кто я сейчас? В социальной сфере, а кто ты? И реально сижу и думаю, а кто я? Вот ты можешь назвать себя музыкантом? Недомузыкант? Недопевица? Там, недослужитель? Вроде бы и служитель, а вроде бы... Всем служу, а вроде бы я не знаю, кто я в церкви вообще. Кто я конкретно вообще по жизни? Да? И вот этот вопрос рано или поздно всплывет, как бы вы там. И он может так всплыть, что самая большая проблема и депрессия приходит человеку в 50 и 40 лет жизни, это когда он понимает, что он всю свою жизнь прожил, вообще-то не развиваясь. Вот, не развиваясь. И вот этот процесс, знаете, смотри, я... Осознанность, это, знаете, такой момент очень интересный. Это когда я... Мне говорят, это плохо и хорошо. Мне говорят, выбери хорошо. Как вы думаете, это осознанность? Почему? Почему?
Потому что со мной там выбирать.
Нет, не потому что сам должен выбрать. Если ты понимаешь, что это правда, а это ложь, тогда тебе нужно это осознать. Осознанность – это когда я осознаю то, какой выбор я делаю. Лично я осознаю. Я не выбор делаю, потому что мне сказали. Но это не значит, что надо быть анархистом, там, беспредельщиком, бунтарем, совсем не согласным. Это значит, что надо осознать. И я вам объясню такую очень простую вещь. Знаете, что я понял? В чем проблема неосознанности? В том, что у нас есть очень много принципов в жизни. Очень много принципов в жизни, которые мы пытаемся исполнить. Но это не мои принципы. То есть я тупо делаю то, что мне сказали. Я тупо делаю. И вот смотри, есть осознанность, когда ребенок делает, когда человек делает что-то, потому что он знает, что это надо делать, или потому что он осознает, что это важно. Он сам лично осознает. Понимаете, и вот эти два исполнения, вроде незаметных, но они вообще очень сильно отличаются. Абсолютно сильно отличаются. Соответственно, понимаешь, когда ты делаешь это неосознанно, ты туда не вкладываешься. Ты делаешь это поверхностно, быстро, ради забавы, ради того, чтобы на тебя не накричали. И поэтому ты не ждешь ни результата, ты не ждешь ни развития. Это вот как человек, который приходит на работу, и ему плевать на компанию, на видение компании. Он говорит, дайте мне зарплату и все, отвалите от меня. Я вроде бы формирую компанию, вроде бы я фигура компании, я один из людей, которые работают в этой компании. А в то же время я просто тупо сижу там неосознанно вообще. Я не осознаю видение компании. Я не осознаю, но зато я делаю хорошую работу там. Я там или программист там и так далее. Но и получаю за это зарплату. Все. Это и называется состояние, когда я не развиваюсь и не расту. И вот смотрите, вот сегодня, вот даже себе вот задайте вопрос, кто вы? Спустя уже столько лет, лет 30 вам. Что, кто вы вообще? Вы можете четко дать себе определение, кто вы? Вот честно сказать. Вы можете себе дать определение, кто ты? Конкретно и четко. Собственное определение, кто я? Можете мне? Несмотря на то, что вы работали, вы на квартиру заработали, вы в шоу участвовали, везде вы можете все участвовать, везде все можете делать. А в итоге задай себе вопрос, кто ты? Ты вроде и везде, и вроде ты никто. Вроде ты всем помогаешь, всем все делаешь, все везде служишь, все делаешь, и там, и здесь, и сям. А ты кто? А он говорит, да я не знаю. А я не знаю, а тебе сколько лет? А мне уже 40-50 лет. Я хороший помощник пастора. Это разве определение? Ты кто? Вопрос. И вы знаете, люди годами не задают себе этот вопрос, потому что, может быть, боятся. А вы знаете, что этот вопрос должен был звучать с детства? Кто ты? Я не знаю, доходит до вас или не доходит. Я вообще думаю, это о многом договорить людям. А теперь вопрос очень просто. Знаешь, почему у тебя осознанности нет? Потому что ты не работаешь над собой. Ты не контролируешь себя. Ты над собой не работаешь. То есть у тебя даже есть таланты и дары. Ты думаешь, что помогая другим, ты востребован. А в итоге ты обидишься, что ты никому не нужен. Знаешь почему? Потому что ты всем помогал. Они тебе сказали спасибо, дальше что? Но они не могут ответственность взять за твою жизнь. И отсюда приходит очень простой вопрос. Когда ты сам не состоялся в жизни, и типа пытаешься другим помочь, помощь-то может быть востребована, но твоя жизнь может быть изуродована. И в итоге ты остаешься один. Вы знаете, когда я после служения прихожу домой, я благодарю Бога, что у меня есть жена. Когда ты приходишь домой, вроде бы ты звезда, вроде бы все хорошо. И когда ты болеешь, ты никому не нужен.
Неправда. Если у тебя нет никого, тогда не нужен, а если есть,
никто не знает до конца. Вот по сути, да. Хотите, спорьте, хотите, нет. Я просто вам объясняю мои переживания. Ты никому не нужен. Потому что никто не догадается тебе позвонить и сказать, как у тебя дела, там, ты что, заболел, пока ты сам не попросишь об этом. И тогда ты начинаешь думать, а кто я? И есть ли смысл во всех моих делах, поступках? И это не депрессия, это просто размышление. А если ты не состоялся в жизни, ты не самоопределился, знаешь, как плохо в этот момент? И вот здесь такой очень важный момент, который мы должны с вами для себя понять. Чтобы вы поняли, кто вы, простой элементарный тест. Есть ли у тебя принципы? Принципы. Неважно, социальные, соц, духовные и физические. Неважно. Напиши, есть ли у тебя принцип, который ты сам себе установил. Ты понимаешь, когда ты тренируешь себя, у тебя возможности послужить людям намного больше. Но если ты не тренируешь себя и раздаешь себя направо-налево, рано или поздно ты истощишься и все, и помрешь. Вот почему очень многие служители перегорают. Перегорают просто-напросто. Не потому, что они плохие. Они просто изнасилованы морально, физически и духовно. А еще хуже, когда они изнасилованы и начинают думать, а что в моей жизни-то есть? Я всем для всех, а кто я теперь? А я никто. А у меня ничего нет. Не знаю еще, почему я об этом думаю, потому что, может быть, я пришел к этому состоянию, когда были какие-то потрясения. Но здесь вопрос стоит именно, вам, я не знаю, насколько это далеко, но каждый находится на своей стадии, так сказать, развития, да? У тебя есть принципы? Не те принципы, которые тебе навязали, например. Навязали или дали, установку тебе дали. Это не, даже если тебе говорят, это добро, это должна быть не установка, это должна быть твоя личная установка, это твоя осознанность должна быть, что это добро, что ты понял и въехал в эту тему. Понимаете, вот в чем отличие религиозного формального исполнения и осознанного исполнения. Когда ты осознаешь, что это видение не пастора, это мое видение, что эта церковь не пастора, это моя церковь, что это не мое служение, которое пастор мне доверил, это мое служение, это мое призвание, к которому Бог меня призвал. Вы не понимаете этого? Или... Да, мне мама говорит, не делай этого. Но я это не делаю, потому что не потому что мама мне сказала, потому что я осознал. Я не на автомате делаю, не делаю, а я осознал. И я понял, что этого я не хочу делать. Не потому что мама мне говорит, не делай. Вы знаете, какая большая разница между вот этими исполнениями. Но и при этом люди не замечают, они даже не понимают. Вот еще один важный вопрос. Вот скажите себе, пожалуйста, у вас есть принципы, которые вы сами себе установили? Быстро скажите, есть? Пожалуйста, скажи хоть один. Значит, нету.
Есть.
Скажите, кто? Ну, слово говорить
делать
есть.
Делать качественно, как для Бога. Это принцип.
Это какой принцип?
Это принцип влияния на движение, на работе. Куда они пошли?
Твой принцип?
Это мой принцип,
или,
да.
Или принцип...
Нет, это мой личный принцип. Делай, как
ты
для
это
Бога.
Осознала, да?
Да, я это осознала. Я
слава Богу. Чего так долго думаешь тогда? Быстро еще кто скажет. У вас есть какие-то ваши принципы? Не то, что вот мне пастор сказал, мне вот жена посоветовала. Вот. Да, даже если я где-то услышал, я не просто его услышал, я сделал это своим принципом. Это разные вещи. И я просто понимаю, что не надо это делать, это правильно. Или я, это моя осознанность.
Пить воду. По утрам.
И вот смотрите, какая разница. Ты услышала, например, что это полезно видео и начала просто это делать, или ты осознала это, осознанно делаешь это, ты понимаешь это, ты поняла вот эту тему, и прям в тебе внутри это вот реально родилось. Конечно, не без помощи других, но вы же понимаете, что вот, например, есть человек, который увидел в зале качка, да, например, и получил какой-то совет, и вот его вот так это, и он чемпионом мира стал, а потом уже на титул чемпиона он говорит: прикиньте, вот меня в детстве торкнуло, когда кто-то пришел и что-то мне сказал, и это стало моим, и я стал тренироваться. Но при этом мы видим, что куча людей смотрят, и куча пытается подражать, а со временем мне все это умирает и выбрасывается, и не доделывается, и не все становятся спортсменами. У вас есть осознанные принципы, которые вы сами себе ставите? И какие, когда это было? Вчера? 10 лет назад? Сегодня свежие есть осознанности? Свежие принципы, которые вы себе ставите? Быстро. Аут. А теперь смотрите. Знаете, что вас развивает? Это те принципы, которые вы устанавливаете в себе, в своей жизни каждый день. Мир-то развивается, растет. И приходят все новые и новые инновации, все новые и новые тренды. А ты живешь осознанностью 5-летней, 10-летней давности. А ты понимаешь, что ты над собой не работаешь. Ты, чем больше в твоей жизни принципов, чем больше в твоей жизни ты установил себе четкие, осознанные установки, тем больше ты развиваешься. Начиная с самых мелочей. Я начал с утра принимать контрастный душ. Я начал отжиматься каждый день по 100 раз. Я стал бегать каждый день по лестнице до 17 этажа. Я стал правильно сидеть в унитазе. Я стал следить за своим позвоночником и лежу на валике. Я начал говорить жене приятные, хорошие слова. И так далее. И пошло, поехало. Представляешь, какое развитие, какой у тебя квантовый скачок в жизни происходит, когда ты в своей жизни начинаешь понимать, осознавать и применять это в своей жизни. И это становится твоим принципом. Это становится твоим табу. Это становится твоим принципом жизни. И эти принципы еще увеличиваются. С каждым разом приходит. Ты услышал новую вещь. Осознанно принял и начал реализовывать. Ты услышал там. И эти принципы растут. Осознанность. Я начал читать Библию. Я стал вставать утром рано. Вы знаете, почему не можем утром рано молиться? Вставать. Потому что я не установку себе не дал. Потому что я даже это делаю, потому что надо. Вы знаете, человек в итоге, знаете кто? Он себе не принадлежит. Потому что он делает все, потому что надо. Но он не делает это, потому что он это осознает. Он даже верит в Бога, потому что надо. Он даже делает хорошее дело, потому что надо. Не потому что он это осознал. И это становится его частью жизни. Это становится его принципами. Это становится его табу. Сколько? А теперь еще задайте себе вопрос. Честно скажите. Самоконтроль. Вам когда легче? Когда вами контролируют? Или когда вы сами себя контролируете?
Конечно, когда сам себя контролирую.
Легко, да? Нет. Задайте себе вопрос. Вам легко, когда вас контролируют? Или когда вы сами себя контролируете. Что это значит? Как вы думаете? Скажите откровенно.
Кто-то несет ответственность.
Почему один другого мотивирует? Как вы думаете? А откуда он берет мотивацию? Нет. Он на другого не берет мотивацию. Он заряжается. Это разные вещи. Почему один горит, вот вы на меня смотрите, да, например, я постоянно, вау, такое весь, вау. А люди другие, например, в полусонном состоянии. Почему? У вас есть самоконтроль? И вот отсюда психология такова. Самоконтроль – это не анархия. Самоконтроль – это себя подчинить той установке, которую ты сам себе установил. Легко? Хотите проверить? Напишите 10 установок своих и проследите за неделю, как вы их исполнять будете. О, интересный момент. Если вы сами себе установить не можете, и над вами кто-то стоит и вас контролирует, то вы раб. И нас отличает от рабства осознанность. Я даже повинуюсь осознанно, а не неосознанно. И в церкви вот эта грань потеряна, к сожалению. И люди не осознают и не понимают, что нужна осознанность. И когда человек не осознает, знаете, почему легко осуждает людей, а других людей все ждут? Вот противоречие, говорит, мне легче саму себя контролировать. А почему ты ждешь от других? Потому что они тебя и контролируют. Почему ты осуждаешь других? Потому что ты перекладываешь свою ответственность на других, потому что ты сам себя контролировать не можешь. И тогда, когда ты говоришь, тренер, тренируй меня, неосознанно. Кто виноват в том, что ты не можешь тренироваться нормально? Тренер. Это ты меня не мотивировал достаточно, и ты меня не дал мне так. Это вот это состояние человека неосознанного. Знаешь, когда приходит осознанность и самоконтроль? Когда ты сам себе даешь установки и выполняешь их. Вам легко выполнять собственные установки? Вот это называется одержимость. Легкая форма, а если чем сложнее тебе выполнять свои собственные установки, это легкая форма одержимости. Ты не контролируешь. Одержимый человек, он контролируем злым духом. А он, Писание говорит, сыны противления. Представляете, да? Интересный такой момент. Отсюда нужно понимать, когда я не умею контролировать собой, я даю дьяволу повод. Я даю бесу повод над моей жизнью. Когда я не контролирую собой, я позволяю людям контролировать мной и управлять мной. И представляете, человек живет, верит и не осознает. И он раб. И религию тоже в рабство можно превратить. Фанатиков, не осознающих, но кричащих «Ура, ура!» Мы пойдем за Бога и умрем. Но есть осознанность? Нет. Вы знаете, какой человек может легко поддаваться зомбированию, психологическому влиянию? Какой? Не самостоятельный человек, который неосознанно делает какие-то вещи. Его очень легко зомбировать, увлечь и манипулировать им. Его сознание. Поэтому у него не остается выбора. Потому что все, что ему навязали, это его выбор. Ты тот, что тебе навязали, ты тот, кто сделал четко осознанное решение в своей жизни. Кто ты? Самоконтроль. И когда к тебе начнет приходить осознание и самоконтроль, когда ты начнешь все это делать от себя, не потому, что это надо, не потому, что я должен, да, в первую очередь, а когда ты сам себе даешь установку и говоришь, ты должен. Не потому, что пастор сказал, ты должен. Я себе говорю, ты должен. Ты должен это сделать. Какая у тебя есть установка сегодня? Какие у тебя сегодня установки? И если вы подумаете о богатых и перспективных людях, успешных, вы знаете, у них тысячи установок в жизни. И причем они все их исполняют. Я же вам говорил всегда, почему меня привлекало восточное единоборство в Китае. Монах встает утром рано, медитирует по 10 часов. Его никто не будет. И он тренируется по несколько часов. Вот она, осознанность и самоконтроль. За ним не надо бегать, его не надо заставлять. Его не надо уговаривать, упрашивать. И на него не надо кричать. С ним не надо ругаться. И даже осознанный человек, он умеет исправлять свои ошибки. Потому что истина, она работает в его сердце. Она показывает и указывает ему на ошибки, и он может осознанно сам в себе, копаясь, вытаскивать из себя все эти гадости. И теперь смотрите, вы говорите, не могу от сладкого отказаться. Не могу не опаздывать. Представляете, да, сколько слова «не могу» у нас? Да? И если я в малом не могу, а что я большего могу сделать? Тогда меня легко очень соблазнить. Через «не могу» мое, через мои слабости. И свалить в любое время. И знаете, некоторый тест такой, знаете, какой тест? Знаете, почему аскетизм, такой уровень аскетизма пришел в христианство? Где ты сам себе бросаешь вызов своим слабостям. И этим самым ты укрепляешь. Вот и говорит, убери кофе в своей жизни. Я не могу. А это уже форма зависимости. Убери сахар в своей жизни. Я не могу
без мяса, у меня руки дрожат.
Это уже некая форма одержимости, форма зависимости. Вы понимаете, да? И аскетизм это знаете что? Это бросать вызов своим слабостям и уметь их преодолевать. Искусственно. Я искусственно отказываюсь то, что я больше всего люблю. Это знаете что говорится? Это не говорится о лишении. Это говорится о контроле. Ты контролируешь. Ты сам себе даешь установки. И ты сам себе дал установку, что ты не можешь избавиться от греха, что ты дурак, что ты неудачник и так далее. И ты же сам себе даешь установку, что ты не дурак. Вы никогда не думали ли, почему ты мужа-то не изменяешь? Или жене? А сахару изменяешь? А конструкция-то одна и та же. Слабохарактерность. Почему где-то ты сильный, а где-то ты слабый? Если бы ты был слабый во всем, ты бы слабый был во всем. Но где-то ты же сильный. Но просто ты себя запрограммировал. Вот в этих сферах я типа слабый, сам себя запрограммировал. Потому что типа проканает. А в этой сфере типа, о, это нельзя. Ты сам себя запрограммировал. Это нельзя, это плохо, это больно, это не очень хорошо. Представляешь, да, ситуацию? И представляешь, сколько нужно еще избавиться? И сколько нужно установок себе в жизни, да, чтобы быть победителем. А сможешь ли ты испытать себя? И каждый день ты себя испытываешь. И когда ты начинаешь расти, когда ты сам для себя ставишь вот эти установки, планки, и начинаешь над собой работать, чтобы их достигать. А ставишь ли ты их вообще за 40 лет? Сколько раз ты ставил? Выучить английский язык. Я дал себе установку. Выучить корейский язык. Я дал себе установку. Выучить древнегреческий язык. Я дал себе установку. Выучить латынь. Я дал себе установку. Человек, который не закончил школу с 9-летним образованием. Это вопрос твоего формирования. Твоего формирования как личности. Твоих возможностей. Чем больше ты хочешь послужить, тем больше ты должен быть развит. Может, такое специализированное горница. Это и называется «умей заботиться о себе, чтобы позаботиться о ближнем». Люди думают, Господи, да зачем нужно людям быть богатым? Я очень заботюсь, чтобы быть богатым.
потому что я хочу накормить бедных. Вот и все. Вопрос стоит именно в том, я очень хочу быть талантливым, потому что я хочу послужить другим. И мне плевать, что будут говорить люди. Вот сегодня позвонили, говорит, вот инвалидное кресло нужно. А у меня денег на квартиру нет. И я вот сижу и думаю, как меня все это раздражает. И вот мне опять говорят, да, вы церковь, вы же куда церковь? У нас все думают, что мы богатые, что мы крутые. Только со стороны люди. А я говорю, вот на Новый год сейчас собирать нужно, Господи. Мне сейчас за квартиру, за квартплату нужно платить. Мне сейчас еще там за штраф там пришел, еще что-то, что-то. Я так думаю. Сразу какая мысль приходит? Я не хочу никому ничего давать. У меня и так своих денег. А что я буду делать? А кто обо мне позовет? Ну так, мысли вслух. И в этот момент ты приходишь в понимание того, вот. У нас, знаете, как на форуме, вот форум был такой, там, я сказал, возможности и ценности. И там женщина стала говорить, да возьми 10 бездомных детей на обеспечение, я посмотрю, что ты там будешь пикать, вякать. Я сижу и думаю, у нас героизм взять 10 бездомных детей, героизм, да? А что они будут ютиться в однокомнатной квартире, и у меня зарплата 5000, но я зато герой, я взял 10 детей из приюта. Понимаете, какое у нас мышление? А я говорю, ребят, чтобы 10 человек воспитать нормально, нужны нормальные социальные условия. Твой героизм, он больше погубит. Нормальные социальные условия, нормальное лечение, нормальная еда должна быть для детей. А люди берут, короче, кучу детей и считают себя героями. И молятся каждый день о том, чтобы где-то деньги упали. Это неосознанность называется. И вот здесь вот вопрос стоит. Кто ты? Кто ты? И когда ты даешь, я не хочу думать о том, что у меня и так мало что дать. Да, это иногда бывают такие моменты, когда нужно жертвовать. Но не всю же жизнь. Но это есть труд. Развить себя до такого уровня, чтобы послужить людям. Развить свои таланты и возможности до такого уровня. Может быть, ты даже исчезнешь на 5 лет. И тебя будут осуждать и говорить, ах ты гад. А ты на эти 5 лет... потратишь время на себя, разовьешь свои возможности, таланты, заработаешь $1 000 000 и приедешь и благословишь всех. Ну, к примеру, я говорю, к примеру, как один из вариантов. Что такое самоконтроль? Что такое осознанность? Вот заканчиваю. Хочу, чтобы вы размышляли над этим. И в церкви, как вы выполняете установку? Это та установка, которую тебе пастор дал? Или та установка, которую ты сам себе установил с помощью пастора? Не знаю, не важно. Кто ты вообще? Дай себе четкую установку, кто ты. Начинай развиваться, начинай профессионально развиваться, расти. И в итоге, знаете, к чему мы приходим? Да, мне человек сказал. Мир, он становится индивидуальным. И наша сегодня задача помочь каждому человеку в церкви не просто найти прибежище в грехах и в прощении, а дать ему возможность личностного роста, развития его. Чтобы он мог развиваться личностно. И чтобы он других мог научить, как он личностно мог развиться в Боге. Это идеальное, хорошее качество. Отец, я благодарю тебя за это чудесное время, за это слово, которое ты даруешь нам. Помоги нам развиваться, помоги нам расти. Господи, помоги нам повышать свою квалификацию, свой профессионализм. Помоги нам развиваться как в семье, так и в социуме. Помоги нам развиваться интеллектуально. Помоги нам развиваться физически, Господь. Боже, да, мы служим, но помоги нам уделить время себе. Время, когда мы можем развить себя, чтобы послужить народу, послужить стране. Господи, благослови, Господь. Пусть придет это понимание осознанности. Пусть придет это понимание, кто я, Господь. Это не депрессия, это не стресс. Это новое, Господь, кризисное время, когда я перехожу из одного этапа жизни в другой этап жизни, Господи. Все, что я сегодня делаю, помоги мне делать это осознанно. Не потому, что кто-то меня навязал, и кто-то сказал, это хорошо или плохо. А помоги это делать, осознавая, что это я. Я себе даю установку, я контролирую. Помоги, чтобы в моей жизни и все больше и больше я устанавливал принципы, Господь. И я жил не просто слушая, я не просто ходил, года проходили, Господь, но каждый день я тебе давал установки, каждый день я себе давал четкие установки, которые бы я достигал. И таким образом я развиваюсь, таким образом я расту. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Вот, поэтому каждую проповедь послушал, хотя бы на проповеди. Пиши себе установки, начинай их делать. Увидел что-то новое, напиши установку, начинай это внедрять. Знаешь, я тебе скажу так. Когда я наконец понял, да, что диета – это не выход. Не диета – выход. Диета не спасает. Образ жизни спасает. И тогда ты даешь себе установку, что ты не будешь соблюдать диету, ты будешь жить так. Представляете, какая разная позиция в жизни. Пусть Господь благословит нас.